Глава 31. Военный совет. Численность баклана обыкновенного падает. Ведущий орнитолог заявляет, что причиной падения численности бакланов в последние несколько лет является невозможность мирного сосуществования медведей и птиц. По нашим данным, бакланы уже много лет откладывают яйца в бумажные пакеты, чтобы уберечь их от молний, объяснил мистер Дэниел Клуш. Но восстановление популяции медведей в Англии поставило птиц в невыносимые условия. Хотя птицы и медведи редко конкурируют в борьбе за природные ресурсы, можно предположить, что бродячие медведи вместе с булочками крадут и бумажные пакеты бакланов. Судя по предварительным исследованиям, пакеты нужны медведям для того, чтобы собирать туда крошки. Сведения о датском происхождении медведей пока не подтвердились. Плюх, 30 июля 1988 года. «Итак, что ты знаешь об Эллоне?» – спросил безотказно по дороге в город. «Немного», – ответила я, рассматривая снимки зубов мистера Шакспера. По мнению Брэка, последний прожил в Эллоне значительно дольше других. Возможно, он выбрался оттуда всего несколько лет назад. Если он сумел продержаться так долго, почему бы и другим не уцелеть? Не в моих правилах тешить себя пустыми надеждами, но, по крайней мере, Гамлет обрел надежду. Ты правда не в силах сообразить, как туда попасть? Увы, но мы всегда можем прикинуться чиновниками из Бирмингемского водонадзора. А какого лешего водонадзорщикам из Бирмингема тащить с собой 10 грузовиков датских книг? Не без основания усомнился безотказан. Может, чтобы почитать главу другую, пока улаживаются водонадзорные дела? Если мы не переправим эти книги в безопасное место, их сожгут в четверг. Мы обязаны найти способ пробраться в республику. Я что-нибудь придумаю. До обеда я принимала звонки от многочисленных спортивных репортеров, жаждущих написать о команде и узнать, кто и на какой позиции будет на поле. Я позвонила Обри и сообщила ему, что обещанные 5 игроков у него есть. Однако не стала уточнять их видовую принадлежность. Пресса могла пронюхать об этом. Когда я вернулась к маме, обручальное кольцо вновь утвердилось у меня на безымянном пальце. Я подкатила коляску к дому Лондона и, не заметив никаких отклонений, дважды постучала. Изнутри послышалась радостная возня, и Лондон открыл дверь. «Вот и вы», — обрадовался он. «Когда ты бросила трубку, я малость занервничал». «Я не бросала трубку, Лондон». «Я опять исчезал, да?» «Угу». «И это случится снова?» «Надеюсь, что нет. Можно войти?» Я поставила пятницу на пол, и он тотчас же принялся штурмовать лестницу. «Баньке не пора, молодой человек?» — спросил Лондон, следуя за ним. Я углядела в свободной комнате два еще не распакованных барьерчика для лестницы и несколько расслабилась. Там же стояла новая кроватка с игрушками в ней. «Я и одежду купил». Лондон выдвинул ящик, забитый разнообразными нарядами для сына. Некоторые казались уже чересчур маленькими, но я ничего не сказала. Мы отнесли пятницу вниз, и Лондон стал готовить ужин. «Выходит, ты знал, что я возвращаюсь?» — спросила я, пока он нарезал брокколи. «Ну да», — ответил он, — «как только ты разобралась с этой бредятиной вокруг устранения. Чайку не сделаешь?» Я подошла к раковине и наполнила чайник. «Придумала, как разобраться с Ганом?» — спросил Лондон. «Не-а. Честно говоря, я больше полагаюсь на 7-е откровение святого Звалкикса». «Вот чего я не понимаю», — сказал Лондон, кроша морковку. «Так это почему все, кроме Форми, во всем соглашаются с Ганом, прямо как бараны на бойне?» «Признаться, меня тоже удивляет малочисленность оппозиции», — согласилась я, рассеянно таращась в кухонное окно. И тут в голове у меня шевельнулась и начала созревать некая мысль, и я нахмурилась. «Лонд?» «Да». «Когда последний раз Формби приближался к Гану?» «Никогда. Он бежит от него, как черт от ладана. Ган хочет встретиться с президентом лицом к лицу, но президент не желает иметь с ним никаких дел». «Вот именно!» — воскликнул я, озаренная внезапной догадкой. «Что именно?» «Ну...» Я осеклась, поскольку мое внимание привлекло движение в саду. «У тебя любопытные соседи, Лонд?» «Да нет». «Тогда это, наверное, мой сталкер». «У тебя есть сталкер?» Я показала ему. «Да, вон там, в лаврах затаился, знаки мне делает. Хочешь, я изображу грозного мужа и прогоню его палкой?» «Нет, у меня есть идея получше». «Привет, Миллион, как ваша слежка? Я принесла вам чаю с булочкой». «Это очень мило с вашей стороны», — поблагодарил он, отмечая в блокнотике время, когда я закончила фразу, и подвинулся, освобождая мне место в зарослях лавра. «Как ваши дела?» «Да ничего, зачем вы меня подзывали?» «Мы тут затеяли приложение к теоретику заговора о провидцах 13-го столетия, и я хотел задать вам несколько вопросов». «Валяйте». «Вам не кажется странным, что не менее 28 святых из темных веков избрали для своего второго пришествия именно этот год?» «Я не задумывалась об этом». «Отлично. А вам не кажется также странным, что из всех этих средневековых святых предсказания, хоть в каком-то приближении, сбывались только у двоих – у святого Звалкикса и у сестры Беттины Страутской?» «К чему вы клоните?» «К тому, что святой Звалкикс вовсе не святой 13-го столетия, а некая разновидность странствующего во времени преступника. Он совершает незаконное путешествие в 13 век, записывает историю, как помнит, а затем катапультируется обратно, чтобы позаботиться о свершении своего последнего откровения». «Зачем?» – спросила я. «Если хроностраж об этом прознает, ему в буквальном смысле слова не родится. Какой смысл подвергать себя угрозе устранения ради возможности прославиться всего лишь на несколько лет в качестве неумытого гостя из 13-го столетия с весьма неприятным набором кожных болезней?» Миллион пожал плечами. «Не знаю, я думал, вы сумеете мне помочь». Он умолк. «Скажите, Миллион, существует ли какая-нибудь связь между Ганом и Авинатором?» «Конечно, вам бы почаще читать теоретика заговора». «Хотя большинство проведенных нами связей между тайными технологиями и власть имущими зыбки, как туман, это прослеживается четко. Его личный помощник Стрихнин работал с Дермакакером в техническом отделе Голиафа. Если у Голиафа есть Авинатор, то и у Гана он тоже есть. Значит, вы в курсе, для чего он предназначен?» Я рассмеялась. Именно это я и хотела услышать. «Сами увидите. Кстати», — добавила я с крепнущей ежесекунды надеждой, «вам ничего не известно о старой биоинженерной лаборатории Голиафа?» «О!» — воскликнул энтузиаст, оседлавший любимого конька. «Скажете тоже. Старые голиафовские лаборатории находятся в месте, которое мы называем сектор номер 21, в пустынном районе Среднего Уэльса, в долине Эллон». «Пустынном в переносном или прямом смысле?» «В смысле, что туда никто не заходит, за исключением водонадзорных чиновников. А у нас имеются ничем не подтвержденные данные, преподносимые нами как факт, что несколько официальных лиц пропали там без вести. В любом случае район недоступен, поскольку окружен оградой под напряжением». «Чтобы люди туда не совались?» «Нет», – медленно проговорил Миллион, «чтобы наружу не повылезли результаты голиафовских экспериментов. Весь сектор номер 21 кишит химерами. У меня куча файлов с сомнительными историями о людях, сумевших туда попасть и, по слухам, исчезнувших без следа». «А почему вас так интересует Эллонская лаборатория?» «Наша ангелоподобная транснациональная корпорация тайно проводила незаконные генетические эксперименты на людях». Миллион едва не хлопнулся в обморок от количества обрушившихся ему на голову сведений. Очухавшись, он предложил свою помощь. «Найдите любые снимки, планы, схемы, все, что может пригодиться при посещении объекта», — попросила я. Миллион вытаращил глаза и нацарапал что-то в своем блокноте. «Вы собираетесь проникнуть в сектор номер 21?» «Нет», — поправила я. «Мы завтра выезжаем ровно в 7 утра. Сумеете разыскать требуемое?» Он прищурился. «Я могу добыть для вас информацию, мисс Нонитот», — произнес он, сверкнув глазами. «Но не за так. Позвольте мне быть вашим официальным биографом». Я протянула руку, и он с благодарностью ее пожал. «Договорились».